Глава 32. Впереди засверкал разноцветными огнями проход, ведущий в летнюю бальную залу. Тут уже доносились музыка и тихие разговоры. Я знала, что кроме нас и королевской семьи будут еще гости, но не думала, что так много. Огромное помещение со стеклянными стенами и высоким куполом крышей, с которого свисала большая люстра, едва не ломилось от народа. Небольшая свободная площадка нашлась лишь у королевского постамента. Именно там и танцевала часть присутствующих. Главный распорядитель королевского отбора, господин Феррио, невеста его высочества, громко объявил слуга, его голос пронесся по всему залу, заглушая музыку, разговоры и смех. В наступившей тишине на нас устремились сотни взглядов. «Леди Шарлотта Харгарди и леди Нельта Иракай!» Первая пара двинулась вперед по небольшому коридору, который сам собой образовался в толпе, и вел от нас прямо к королевскому постаменту. Там нас ждал жених в окружении своей семьи. Унизительное зрелище. И ощущения испытывала далеко не самые приятные. Нас выставляли на всеобщее обозрение, словно стадо глупых коров. «Леди Мелани Риддер и леди Амелия Колрун». За первой последовала вторая пара. «Леди Сиэна Эллард и леди Розалин Норде». Подошла наша очередь. Мы синхронно шагнули вперед. Я старательно смотрела перед собой, стараясь не реагировать на взгляды, смешки и едва слышные шепотки. Все хотели посмотреть на то, которое так заинтересовало принца. А вот и королевский постамент. Мы присели в реверансе, почтенно склонив головы. За нашими спинами уже объявляли следующую пару — Нельта Иракай и Йелар Уиндеры.
«Добро пожаловать, девушки!» — произнес король. «Приветствуем вас и желаем удачи!»
Я рискнула выпрямиться и посмотреть в лицо того, кто обрек на смерть моих родителей, кто лишил меня будущего. Король почти не постарел за эти годы. Может, чуть прибавилось седины в обрамляющих худощавое лицо светлых кудрявых волосах, но я не успела рассмотреть. Короткая бородка осталась все той же, темные брови и глаза, то ли серые, то ли синие, не изменились.
«Пусть победит сильнейшая», — вставила королева, по-прежнему красивая женщина, с неутратившими блеска золотистыми локонами, ярко-синими глазами и чувственной улыбкой.
Мама рассказывала, что когда-то дружила с леди Флорен Толланд, которая впоследствии стала женой короля. Только вот детская дружба не уберегла ее от изгнания. Я лишь порадовалась тому, что мало похожа на маму. Это могло сыграть со мной злую шутку — навести королеву на неправильные мысли о моей истинной личности. Мы снова присели в реверансе и быстренько отошли в сторону, уступая место следующей двойке невест. Я так спешила, что ни разу даже не взглянула на принца, хотя его пристальное внимание к себе четко улавливала. Его высочество рассматривал меня, ничуть не стесняясь и совершенно наплевав на грозящие нам пересуды и кривотолки. Зря он так, не стоило выделять меня среди остальных. Наконец, представление участниц отбора закончилось, но главное испытание ждали нас впереди. «А теперь его высочество пригласит на танец первую невесту», — громко провозгласил все тот же голос. Все присутствующие дымы тоже замерли, затаив дыхание. Кого же осчастливит наследник? Ведь от этого многое зависело. Мои соперницы мысленно молили о своей кандидатуре, а я, зажмурившись, мечтала лишь о том, чтобы первой оказался кто-то другой, кто угодно, лишь бы не я. Звук шагов становился все ближе. Неужели мои молитвы не были услышаны?
«Разрешите пригласить вас на танец, очаровательная леди?» — раздался совсем рядом бархатистый голос принца. И только тогда я открыла глаза. «Не я! Не я!» Пятилики, я едва не запрыгала от облегчения, когда увидела, как принц, вежливо улыбаясь, протягивает руку, зардевшись от смущения и счастья Лавиньи. Сразу вспомнилось, как на балу кузина все время крутилась рядом. Именно с ней и компанией молодых людей принц шел, когда я случайно на него налетела. И потом она отчитывала меня, намекая на их близкое знакомство. Похоже, Лавинья не лукавила, они с его высочеством не просто случайные знакомые.
Их связывают более теплые отношения. Теперь я это прекрасно видела. Судя по тому, как заскрипела зубами стоящая рядом со мной Сиена и зашипела сбоку Амелия, это заметила не только я.
«Выскочка, Феррит!» — едва слышно прошептала бывшая подруга, не сводя острого взгляда с принца Элавинья. К слову, в уже знакомом белоснежном мундире, золотыми эполетами, темно-синий, увешанный крупными орденами и медалями ленты через плечо, наследник выглядел просто замечательно. Несмотря на все попытки укротить его волнистые пряди и гладко зачесать их назад, несколько упругих локонов падали на смеющиеся синие глаза, придавая принцу озорной вид.
«Феррит?» — переспросила я, переводя взгляд на Сиену. «Это не внучка того самого Феррита, который много лет провел у драконов на берегу Западного моря, где и заработал свое огромное состояние?»
«Эдмунд Феррит», — кивнула она. «Интересный был мужчина. Сильный, умный. Его дети не унаследовали ни того, ни другого, как и внуки. Эта Лавинья решила, будто заслуги ее деда помогут ей стать королевой, но ничего у нее не выйдет. Ее семья уже запятнала себя. Такое не забывается».
«Правда?» — протянула я, наблюдая за тем, как принц кружит кузину по залу.
Он бережно обнимал Лавинью и, кажется, что-то шептал ей на ушко. В ответ она улыбалась, сияя, словно начищенная до блеска кастрюля. Впрочем, ни капли ревности я не испытывала. Я от королевы точно не собиралась становиться. Вскоре к первой паре присоединились остальные гости, закружившись в танце по залу. Лишь мы стояли в сторонке, в дальнем углу рядом с распорядителем, совсем как бедные родственники. Нам даже напитков не предложили.
«Но как тогда она оказалась здесь, если ее семья запятнала себя?» — удивилась я, вновь обращаясь к бывшей подруге.
«Старый долг. Дань уважения только. Попадание в список невест ничего не гарантирует. Это просто статус почти невесты его высочества», — добавила Сиена и внимательно посмотрела на меня, явно намекая на мое присутствие здесь.
«Какая умная!» — тут же вздохнула я, стараясь перевести тему в более безопасное русло. «Я вот совершенно ничего в этом не понимаю. Все эти придворные интриги и тайны так далеки от меня».
«Ничего, захотите жить, научитесь». Когда музыка затихла, принц поцеловал моей кузине руку и отвел ее знакомиться с королевской семьей. Они о чем-то разговаривали всю следующую композицию, а потом Лавинья внезапно исчезла. К нам она не вернулась, а куда именно делась, никто из нас не увидел.
«Второй танец невесты», — провозгласил невидимый глашатый.
Я снова напряглась. Быть второй не менее опасно, чем первый. Честно говоря, я вообще не хотела танцевать. Впрочем, мне повезло и на этот раз. Его высочество пригласил сероглазую шатенку Йеллару Уиндери. Ее дед состоял в Королевском совете, поэтому никто не удивился, что она стала следующей. Политика всегда и везде, даже на королевском отборе. И снова все повторилось. Танец, потом короткая беседа с монаршей семьей, и все. Йеллар тоже к нам не вернулась. Хотя я, кажется, догадалась, куда именно исчезают невесты, краем глаза заметив край лилового платья и светловолосого мужчину, который быстро уводил девушку прочь прямиком в сад. Тот самый, где водили сельты.
«Третий танец с невестой!»
Вздрогнув, я поискала принца глазами. Наши взгляды встретились, и я поняла, что на этот раз отвертеться у меня не получится, а Аджер направлялся прямо ко мне.
«Леди Розалин, разрешите пригласить вас?» — мягко улыбнувшись, спросил он и подал мне руку.
«Отлично, он назвал меня по имени, единственную из трех». «Благодарю, ваше высочество», — скромно пробормотала я, опуская глаза. Не хватало еще, чтобы он прочитал в них раздражение. Мы вышли в центр зала и замерли в ожидании музыки. «Вам невероятно идет это платье, Роуз», — сделал комплимент принц, рассматривая меня. «Даже не знаю, как именно». Словно я была вожделенным подарком, надежно упакованным в многослойную бумагу, он терпеливо ждал, когда можно будет ее сорвать и заглянуть внутрь. Не совсем корректное сравнение, зато очень точное.
«Спасибо, платье просто чудесное», — отозвалась я и вздрогнула, когда он вдруг шагнул ко мне и обнял за талию.
«Как-то я пропустила момент, когда зазвучала мелодия».
«Это вы чудесная, Роуз», — прошептал он, придвинувшись еще на пару сантиметров. Принц умело кружил меня в танце, От его близости мне становилось трудно дышать, но любые попытки хоть немного увеличить расстояние между нами пресекались на корню. «Вы боитесь меня?» — поинтересовался принц, заметив мое нервное состояние. «Не вас, здесь слишком много народу, и все смотрят на нас. Привыкайте к вниманию, Роуз, скоро оно будет сопровождать вас повсюду. Да никогда». «Не уверена, что у меня получится. Я обычная деревенская девушка, ваше высочество, и навсегда такой останусь. Бабушка, конечно, учила меня премудростям светской жизни, я все время попадаю в просак. Мне бы очень не хотелось позорить вас».
«Этого не произойдет, милая Роуз. Поверьте, наступит время, и все примутся подражать вашей непосредственности, искренности и уникальности».
«Ага, если перед этим не сожрут меня с потрохами». «Спасибо вам, ваше величество, за поддержку», — скромно проговорила я, глядя прямо перед собой. Мы танцевали, и перед глазами мелькали пестрые краски, размытые лица гостей. Сложно было сосредоточиться на чем-то конкретном, мы все время находились в движении. «Вы не верите мне», — догадался принц. «В это сложно поверить. На самом деле все будет иначе. Совсем скоро вам надоест моя необразованность, станут раздражать глупые ошибки и неуместные шутки. Очарование пройдет, и вы увидите, что я совсем не та, какой вы меня представляли».
«Этого не будет, Роуз, клянусь, вы моя половинка».
«Прошу вас, тише», — нервно озираясь, прошептала я. Не хватало еще, чтобы все об этом узнали. Тогда мне точно не сдобровать.
«Совсем скоро об этом станет известно всем, Роуз».
«Не сейчас, прошу».
«Хорошо, не сейчас», — покорно согласился принц.
Я не могла дождаться, когда уже закончится мелодия. Правда, предстояла еще аудиенция у королевской четы, и это меня не радовало.
«Не волнуйтесь так, уверен, вы им понравитесь», — прошептал его высочество, когда танец завершился, и я замерла, осторожно глядя на него.
Не найдясь с ответом, я ограничилась лишь кивком.
Музыка зазвучала вновь, и мы направились в сторону небольшого постамента, где на высоких стульях расположились король и королева.
«Позвольте представить, Розалин Норде», — торжественно произнес наследник, когда мы поднялись и встали перед его родителями. Я тут же присела в самом низком реверансе, на который была способна. «Для меня честь быть лично представленной вам», — прошептала едва слышно, рассматривая узор ковра под ногами. «Я не смела даже мечтать о подобном».
«Подойдите ближе, дитя», — велел король, — «не бойтесь».
Я тут же подчинилась, но глаз не подняла.
«Красивая. Есть у вас что-то такое?»
— неожиданно изрек его величество.
«Про таких говорят порода. Кровь рода Норде все еще сильна у вас, дитя».
«Благодарю. Если бы он только знал, чья именно кровь во мне сильна».
«Не пугайте девочку, ваше величество», — вмешалась королева. «Это правда, что рассказал нам наследник? Вы его идеальная пара?»
«Я не знаю, ваше величество».
«Но вы ведь почувствовали, как при первой встрече отреагировала ваша магия?»
«Да, но я не смела о таком мечтать».
«И почему же вы сбежали?»
В голосе королевы неожиданно проскользнули едва заметные металлические нотки. «Не знаю, как остальная, я сразу их уловила. Именно поэтому невольно подняла глаза и встретилась с ней взглядом. Королева пристально и как-то оценивающе изучала меня». «Я не должна была присутствовать на балу», — призналась я. «Приглашение я нашла случайно. Знаю, что поступила неправильно. Нельзя было так делать, но я не удержалась от соблазна. А потом испугалась, что правда откроется и меня накажут».
«Я очень рад, что вы воспользовались случаем и все-таки явились на бал», — вставил принц, почувствовав неладное. «Этот бал стал лучшим в моей жизни. От меня еще никто и никогда не сбегал».
«Простите», — прошептала я, потупив взор.
А внутри все сжималось от пристального внимания королевы. «Неужели узнала? Может, я похожа на маму сильнее, чем думала?»
«Ваше высочество, время», — поторопил король наследника. «Вам пора приглашать на танец четвертую девушку. Леди Норде ждет прогулка в саду».
«Да, действительно», — пробормотал принц.
«Удачи вам, леди Роуз», — произнесла королева.
«Благодарю». Принц помог мне спуститься с другой стороны постамента, где нас уже ждал инквизитор.
«Послушайте, Роуз», — быстро заговорил Асджер, сжимая мою руку,
по поводу испытания. Ага, собрался помочь мне. Не надо, прошептала я, покачав головой. Прошу вас, не надо. Я хочу сама пройти все испытания, без вашей помощи. Это должна быть чистая победа, чтобы никто никогда не сомневался в том, что я все прошла самостоятельно, чтобы я сама не сомневалась в собственном успехе.
Хорошо, Роуз, несколько разочарованно протянул он. Вы справитесь, я уверен.
Эш Ашхар,
ваше высочество, отозвался дракон, уже обращаясь ко мне. Нам пора идти, леди Роуз.
Инквизитор предложил мне свой локоть и повел прочь из бального зала. Немного хотелось у него спросить, а еще рассказать о странном поведении королевы. Но я помнила, что и у стен есть уши, и поэтому молчала. Мы прошли вдоль освещенной террасы и остановились у одной из тропинок, которая вела прямо в темный сад.
«У вас есть какие-то пожелания?» — спросил инквизитор, поворачиваясь ко мне.
Думала я недолго. «У вас есть сахар?»
«Сахар», — повторил дракон, хотя мой вопрос его явно не удивил.
«Да, рафинад», — подтвердила я.
Дракон хмыкнул и достал из кармана небольшой тканевый мешочек.
«Вы не так просты, леди Роуз, как хотите казаться?» «Странно слышать это от вас, господин инквизитор. Я считала, что уж вы это знаете обо мне больше остальных», — улыбнулась я, всматриваясь в темный сад. Глаза постепенно привыкали к слабому освещению, и я уже различала очертания деревьев и кустарников, но пока только по оттенкам серого и черного.
«Но не все», — неожиданно тихо признался дракон.
В его голосе промелькнуло нечто похожее на грусть. Резко повернувшись, я попыталась рассмотреть выражение его лица, однако инквизитор уже закрылся. Отступив в тень, он сверкнул зеленью непроницаемых глаз.
«Вперед, леди Роуз!»
Кивнув, я спрятала мешочек с сахаром в карман, подобрала пышные юбки и шагнула в темный сад. Первое мини-испытание началось.